Серебряный герб. Так называется книга, которая лежит сейчас передо мной. В ней описаны события, происходившие совсем недавно. Так, по крайней мере, утверждает автор. Всего лишь около 70 лет тому назад. Кто автор? Услыхав его голос, вы и сами бы тотчас же ответили на свой вопрос. Это Корней Иванович Чуковский. Вот вы, дорогие друзья, учитесь в советской школе и понятия не имеете, что представляла собой царская гимназия. Когда вы читаете о ней в книгах, вы, вероятно, думаете, ведь это художественный вымысел, сочинить можно что угодно. Но Чуковский не сочиняет. Он рассказывает правду о самом себе, о своих учителях, о своих друзьях и врагах. На страницах этой книги его воспоминания.
Я буду счастлив, если, читая эту книжку, вы вместе со мною полюбите и мою бесстрашную, гордую мать, подлинную героиню труда, и милую Марусю, и Тимошу, и Финти Монти, и Василия Никитыча, и Циндилиндера, и дядю Фому. И признаться ли, для полного счастья мне хотелось бы, чтобы вы разделили со мною мою лютую ненависть к Прошке, к Шестиглазому, к Зюзе Козельскому, к Тюньте и прочей отвратительной нечисти, которая хоть и вывелась из нашего быта, но еще не до конца, не совсем, не везде. Теперь она пытается портить нашу жизнь под другими обличьями, но мне весело думать, что теперь легче расправиться с нею, чем в ту темную и злую эпоху, которая изображена в моей книжке.
Итак, книга «Серебряный герб» раскрыла свои страницы.
Очень хорошо помню нашу гимназию в Южном городе.
Галдеж не втерпеж, давеча вестимо айлюли.
Вот, пожалуйста, один из учителей Корнея Ивановича, если я не ошибаюсь, директор гимназии, немец-бургмейстер.
Да-да, это он, Шестиглазый.
Понятно, почему ученики прозвали его так. У него поверх очков надето еще пенсне. А бормочет он свои излюбленные преувеличенно русские слова. А как важен, как самовлюблен. Но и инспектор Прошка, то есть Прохор Евгеньевич, не лучше. Во всем подражает бургмейстеру, даже щурится, как директор. Подслушивает, кляузничает. Неудивительно, что гимназисты ненавидят его. Ух, этот красный нос, эти желтые таракани усы.
Позвольте, подождите минутку.
Нам некогда ждать, у нас времени мало. А тут еще поп Милетий что-то хочет сказать.
Я служитель алтаря, да.
Слыхали? Он служитель алтаря. Торжественно звучит, не правда ли? А на деле учитель закона Божьего, только и всего. Невелика премудрость.
Мазепы, свистуны, горлопаны, финки-монти, жуки на заборе.
Вот это совсем другой разговор. Здравствуйте, Иван Митрофанович, рада вас слышать. Знаю, что вы историк, любимый учитель гимназистов, их друг и защитник. Вы меня простите, Иван Митрофанович, но я должна предупредить наших слушателей, что человек вы не без странностей. Друзья, Иван Митрофанович, когда рассердится, выпаливает, как пулемет, целую обойму ругательств, без передышки, одно за другим. Только что он их все подряд и произнес, поэтому его и прозвали Финти-Монти. Но это любя. А вот и наш главный герой Чуковский, гимназист 5-го класса. А что это за тетрадка в его руках?
Это героическая поэма в 12 частях с эпилогом, «Гимназиада» посвящается Рите Вадзинской. Я сочинил ее у себя в вигваме на чердаке. Страховку от дурного бала завел на парте Акуджала. И пред диктовкой где же тот, кто страховаться не пойдет?
И пред диктовкой где же тот, кто страховаться не пойдет?
Меня им до сердца трепещет.
Это неразлучный друг нашего героя, Тимоша Макаров. Ты хочешь сказать еще что-нибудь, Тимоша?
Нет, я...
Понимаю. Тимоше трудно говорить, он заикается.
А вот Муни Блохин, он тоже мой верный друг.
Шах и мат. Фа.
Господи, помоги! Помоги, Господи!
А Григорий Зуев уже молится.
О, это коварный подросток. С лицом праведника он перед диктовкой раскладывает на парте иконки, целует их и воображает, что Бог пошлет ему за это пятерку. Недалекий мальчик и лицемер. Про Тюнтина тоже ничего хорошего нельзя сказать. Вы сами убедитесь, какой он товарищ. Лицо у него толстое, вечно сонное, глаза подслеповатые.
Ругал же тебя сегодня директор. Он назвал тебя паршивой овцой. Пришел к нам на урок и сказал: слава Богу, его уже не будет в гимназии. Паршивая овца все стадо портит.
А что?
Моя мама говорит то же самое. Твое место не в гимназии, а в прачечной. Ведь твоей маме...
Ах ты, мурло!
Тише, мальчики, тише! До вашей драки еще далеко. И при чем тут твоя мама, Тюнтин?
О, он у меня такой хрупкий. Мой беби, мое солнышко.
Ах, мадам Тюнтина, вы тоже здесь?
Да.
Но ваше солнышко...
Что?
Впрочем, всем гимназистам известна ваша пылкая влюбленность сына. И все прохожие над вами смеются, когда вы провожаете его в школу и на прощание целуете и крестите его.
Ну, конечно, это же такой ребенок, такое очарование, мой Валентайн, мой любимый мальчик.
Ну, кажется, все.
А про меня забыли? Антипат. Да.
Ой-ой-ой-ой. Оказывается, здесь и Циндилиндр, и Печенкин, и Фичас, и дядя Фома, и Рита Вадзинская. Это она крикнула антипат. Что делается? И даже пьяный козел Филимон блеет. Нет, нет, друзья, вы погодите. Сейчас не ваша очередь. На страницах книжки вторая глава. Урок закона Божьего. Преподает его поп.
Звали попа Милетий. Он очень старался быть добрым, только это плохо удавалось ему.
И сказал Господь.
Заведет тихим голосом сладковатую беседу о том, что все мы должны обожать и друзей, и врагов.
Да.
И вдруг позеленеет от злости.
Как вы смеете смеяться надо мной, Бондарчук? Почему ты хихикаешь? Все вы там сзади хихикаете. Вот Лобода не хихикает, Зуев не хихикает, Косяков не хихикает, а вы хихикаете? Почему вы хихикаете? Да.
На уроках он всегда был какой-то рассеянный. Соберет всю бороду в кулак, уставится в одну точку и повторяет мечтательно: да-да-да-да-да-да-да. Однажды вздумалось мне сосчитать, сколько раз в течение урока он произнесет это слово. Я стал записывать пальцем на парте, всякий раз макая палец в рот. 30, 40, 48, 58, 60. Моим соседом был Гришка Зуев. Поплевав на палец, Зуев тоже начинает исписывать цифрами свою половину парты. Понемногу мы оба приходим в азарт. И вскоре я с негодованием замечаю, что Зуев начинает мошенничать. Вместо 211 он ставит 290, а потом сейчас же 320. Его мошенничество возмущает меня. В гневе я вторгаюсь в его территорию, стираю фальшивую цифру и ставлю верную – 212. Зуев чувствует себя жестоко обиженным. Он сопит, округляет глаза, и его щекастое лицо наливается кровью. Вдруг, словно с неба, к нам доносится голос Милетия.
Зуев, и ты, как тебя? Ну-ка, повторите, о чем я сейчас говорил.
Мы стояли растерянные и бормотали несвязные. Зуеву повезло. Его большая, круглая, как арбуз, голова была от природы такая тяжелая, что в иные минуты не могла удержаться на шее и свисала то вправо, то влево. Это придавало ему вид удрученного грешника, переживающего муки раскаяния. Попу Милетию его покаянная поза понравилась. Поп Милетий любил плачущих, покорных, униженных.
Батюшка!
Да, 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 да.
412. Не врешь! И не 412, а 214.
Сейчас же ступай к доске и объяви всему классу о причинах своего неблагопристойного вопля. Да, да, да. Хихикаешь, радуешься, что мерзким своим поведением развращаешь благочестивого Григория Зуева.
Это Зуев-то благочестивый.
У вас, батюшка, есть привычка часто говорить «да-да-да-да». И вот мне захотелось почитать, сколько раз в течение урока...
Что?
Милетий не дал мне договорить. И, ухватив свою бороду, стал яростно вырывать из нее волоски. Это всегда выражало у него высшую степень гнева. Чем сильнее был он рассержен, тем беспощаднее терзал свою бороду. И успокаивался только тогда, когда вырывал из нее 2 или 3 волоска. Теперь он вырвал не меньше 10, и, вырвав, сложил их рядком, 1 к 1, на черном переплете классного журнала, дунул на них, что есть силы, и заговорил очень медленно, глухим, еле слышным голосом. В минуты гнева голос его всегда опускался до шепота. Говорил он долго, и тем же шепотом, который был для меня хуже всякого крика, потребовал, чтобы я немедленно вышел из класса. Я вышел из класса и стал у дверей. Но как только открыли буфет, я помчался к Пушкину, так звали нашего сторожа, и купил пирожок. Только что я взял его в рот, динь-дилень, зазвонил колокольчик, и из всех дверей стали выбегать гимназисты. Вот и поп Милетий, придерживая серебряный крест на груди, поспешает крупными шагами в учительскую. Я гляжу на него с изумлением, и тут мне становится ясно, что теперь-то мне не будет пощады, потому что пирожок у меня с мясом. Сегодня же, как нарочно, пятница, а Милетий 1000 раз говорил нам, что по средам и пятницам, особенно Великим постом, мы, православные, и думать не смели о мясе, потому что Господь Бог будто бы обижается, если мы съедим в эти дни кусочек ветчины или, скажем, говядины. Я этому не слишком-то верил. Неужели Господу Богу не скучно заглядывать каждому школьнику в рот?
Батюшка, простите, пожалуйста.
Мне самому его прощение было не нужно, но на Рыбной улице, во флигеле, в доме Макри, жила моя мать. молчаливая, печальная женщина, и я знал, что моя ссора с попом будет для нее большим несчастьем.
Батюшка, простите меня!
Как христианин я прощаю тебя. Как твой духовный отец, я молюсь за тебя. Но как законоучитель, я обязан тебя покарать ради твоего же спасения. Ваше превосходительство!
Вдруг Милетий заулыбался, закланялся. К нам, стуча высокими каблучками маленьких щегольских башмачков, подошел Шестиглазый и тотчас же обратился ко мне на своем шутовском языке.
Слышал о ваших художествах. Не будете ли вы великодушны пожаловать ко мне сюда, в рыдальню?
Когда я приблизился к двери его кабинета, там уже стоял один рыдалец. Это был распухший от слез, испуганный Зюзя Козельский. Шестиглазый так энергично надвинулся на него всем своим корпусом, словно хотел вдавить его в стену.
Смею ли я верить глазам? Не обманывает ли меня мое зрение? Не мираж ли передо мной? Не призрак ли? Неужели это ты, Козельский? Тот самый Иосиф Козельский, который еще в прошлом году был гордостью наставников, утехой родителей, радостью братьев и опорой семьи.
Я так глубоко задумался о собственных злоключениях, что даже не заметил, как Зюзя ушел. Шестиглазый сразу накинулся на меня со всеми своими громами и молниями. Из его слов я узнал, что я величайший злодей, какой только существует под солнцем, что я издеваюсь над обрядами церкви, развращаю благочестивого Зуева.
И ты думаешь, я не знаю, что это ты подбил Иосифа Козельского переделать единицы в четверки и зарыть под деревом дневник?
Я?
Словно кто ударил меня кнутом по глазам. Я закричал Шестиглазому прямо в лицо, что все это ложь, ложь, ложь. И когда он попытался продолжать свою речь, я с визгом зажал себе уши руками, чтобы не слышать этой невыносимой неправды. В конце концов, ему удалось завладеть моим ухом, и он прокричал туда, что о моем буйстве он доложит совету, а покуда, до того, как будет вынесен мне приговор, он исключает меня из гимназии на 2 недели, и пусть завтра, в субботу, или нет, в понедельник, придет к нему моя мать. Измученный шел я в этот день из гимназии домой. Я согнулся еще больше, чем всегда, потому что в детстве был очень сутулый и при всякой невзгоде сгибался, как вопросительный знак. Уличные мальчишки за это звали меня Гандрыбатый. Если бы мама ругала или била меня, мне было бы легче, но она не скажет ни слова, она только свалится в постель, и лицо у нее станет желтое, и веки у нее потемнеют, и голова у нее будет болеть, и жизнь для нее прекратится на несколько дней. Мама у меня очень бесстрашная. В жизни у нее есть только один страх. Как бы ни исключили меня из гимназии. Этого она боится больше смерти. Мама моя была чернобровая, осанистая, высокая женщина. Лицо ее красивое и правильное, кое-где было тронуто оспой, потому что родилась она в крестьянской семье, где натуральная оспа была обычной болезнью. Я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь называл мою маму прачкой, и очень удивился бы, если бы услышал. Между тем, в ту зиму она, не разгибая спины, стирала чужое белье, и деньги, получаемые ею за стирку, были, кажется, ее единственным заработком. Держала она себя гордо, с достоинством. Ни с кем из соседей не водила знакомства. Стирала она только по ночам, тайно ото всех, а целыми днями стояла у гладильной доски. Комната была небольшая, но очень нарядная. В ней было много занавесок, цветов, полотенец, расшитых узорами. И все это сверкало чистотой, так как чистоту моя мама любила до страсти и отдавала ей всю свою украинскую душу. Ночью, когда она мыла наш погреб или белила кухню короткой мочальной кистью, она сама для себя в такт работе напевала грудным низким голосом: «Ой, за гаем гаем, ой, під вишнею, під черешнею». И я очень любил слушать сквозь сон эти чудесные песни, доносившиеся ко мне издалека.
Пропустить несколько глав про Цинделиндера, про дядю Фому. Ну, конечно, это очень интересно, но, к сожалению, на все у нас просто не хватит времени. Вот, вот эти страницы пропустить нельзя.
На другое утро я проснулся чуть свет и хотел тотчас же броситься к маме, чтобы сказать ей ту фразу, которую приготовил вчера. «Мама, не пугайся, пожалуйста, все будет отлично, даю тебе честное слово». Шестиглазый выгнал меня из гимназии. Но тут мне пришла в голову дерзкая мысль – взять ранец и пойти в гимназию, как ни в чем не бывало. Проберусь туда тихонько, раньше всех, сяду на свою парту и буду сидеть, притаясь. Вот и гимназия, тяжелая дубовая дверь, никого еще нет». Я вхожу в вестибюль, оставляю на вешалке фуражку, пробираюсь в класс, сажусь за парту и вынимаю из ранца учебники. География Георгия Янчина. Не проходит и четверти часа, как все реки Сибири, в каком угодно порядке, в раздробь, без конца, выучены мной на зубок. Чудесные реки, многоводные, богатые рыбой. И какие звучные у них имена. Хатанга, Индигирка, Анадырь. Теперь, когда меня каждую минуту могут выгнать из класса на улицу, все здешнее кажется мне замечательным. А вот и Зуев. Идет семеня по старушечьи ножками, опустив на грудь свою тяжелую голову. А вот исплаканный несчастный Козельский. Сегодня и завтра ему предстоит просидеть в карцере по 4 часа за подделку отметок и сокрытие своего дневника. Вот и Муня Блохин. Запыхался, вспотел, боялся опоздать и бежал всю дорогу.
О, здравствуй, Муня. Фу, ты здесь? А я слышал, что тебя...
Он делает жест кулаком, показывающий, как выталкивают человека за дверь. «Муня, ведь и правда меня выгнали, — говорю я, — и хочу улыбнуться. Но чуть только я выражаю мое горе словами, я впервые с необыкновенной силою чувствую всю отчаянность моего положения. Мне становится так жалко себя, что у меня начинает дрожать подбородок. Меня выгнали, и все же я пришел, потому что я пришел и сижу, как всегда». И думаю, а вдруг не заметят, забудут. Я пришел и сижу, потому что я стараюсь плакать беззвучно и плачу до икоты, до бульканья в горле.
Ты думаешь, не заметят? Ой-ой-ой. Впрочем, откуда мы знаем? Посмотрим. И садись-ка ты лучше сюда. Ты на мое место, я на твое. Раздвину локти, вот тебе и ширма.
Хорошо.
Thank you.
На следующей странице книги рассказывается, как проходят первые уроки, и наш несчастный герой остается и впрямь никем не замеченным. А дальше? Ага, большая перемена. Подбегает возбужденный и радостный Тимоша.
Вот как хорошо обошлось. Теперь уж тебе нечего бояться. Видать, шестиглазым и самому стало стыдно, что он зря на тебя наклепал.
Он хлопает меня по плечу, и у меня сразу отлегает от сердца. В самом деле, гроза миновала, все мои тревоги рассеиваются, я чувствую дьявольский голод. Выпрашиваю у Пушкина булочку в долг, и вдруг слышу у себя за спиной голос Прошки.
Что вы здесь делаете, уважаемый сэр?
Я? Я купил, то есть я не то что купил, но я отдам завтра, а сегодня...
Здесь вам не булочная, уважаемый сэр. Или вы не заметили, на дверях у нас вывесочка? Посторонним вход строго воспрещается.
Прохор Евгеньевич, а я ни в чем не... Вот спросите у Козельского, у Зюзи, Зюзя... Зюзя, что ж ты молчишь? Ведь ты же знаешь, что я даже не видел твоего дневника. Вот честное слово, я не видел. Все мои товарищи скажут. Вот, а вот и Дюндин, Прохор Евгеньевич, а вы спросите у Дюндина.
Нет, извините, ваши товарищи, вон они.
И Прошка указывает рукою в окно. Там на панели под мартовским солнцем у железной решетки монастырского сада сгрудились оборванные бездомные дети, которых в нашем городе называют босявками.
Не прикажете ли пригласить этих джентльменов сюда? Садитесь, дорогие, за парты. Мы научим вас алгебре, химии, всем языкам. Пожалуйста.
Это любимая Прошкина тема. В течение многих лет он повторял, что гимназия существует только для избранных. Сегодня он говорит об этом особенно красноречиво и долго. Я слушаю его, как в тумане. Гимназисты окружают нас молчаливой толпой. Их не меньше 100. А откуда-то мчатся еще и еще? Прямо против меня стоит взволнованный бледный Тимоша. И в его зеленых глазах пламенная ненависть к Прохору.
Будьте же любезны удалиться. И как-то он ловко прокрался сюда. Я Прохор Евгеньевич за булочкой.
Но он тут с утра.
С утра? Ты, Костя, гляди и помни. Чуть увидишь этого сеньора, ни в парадной, ни в черной. В прихожую и то воспрещается. Пожалуйста, молодой человек, берите ваши вещи, если они у вас есть, и пожалуйте за мной, вот сюда.
Погодите, пожалуйста, Прохор Евгеньевич, а его только на 2 недели. Только до постановления совета, я слышал. Мне сказали, вы, должно быть, не знаете.
Совет уже заседал вчера вечером экстренно и постановили исключить его и еще 2.
Услышав эти страшные слова, я не грохнулся на пол, не завопил, не заплакал. Для нового горя во мне уже как будто нет места. Сгорбленный и несчастный, я спускаюсь по лестнице. В шинельной я вижу Милетия. Он стоит перед зеркалом и, прищурив глаза, старательно приглаживает маленькой щеточкой свои жидкие белесые брови. Я кланяюсь ему в зеркало по старой привычке. Он смотрит на меня, как на забор или дерево.
Подайте молодому человеку фуражечку. Не трудитесь, пожалуйста. Вам сейчас поддадут.
И, перехватив мою фуражку, недавно купленную с белыми кантиками, он делает ужасную вещь. Выламывает из нее мой гимназический герб и отдает ее мне без герба. В отчаянии я выбегаю в этой фуражке на улицу, а губы мои сами собой повторяют: «Хатанга Ангара Индигирка, Лена Анадырь Колыма».
Там гангарандигирка, лена надыркалыма.
Читать, как этот наивный мальчик думал, стоит ему доказать свою невиновность, и его тотчас же примут обратно. И директор гимназии даже извинится перед ним. Он стал бегать из дома в дом, ища защиты. И ему казалось, что все его спасение в том, чтобы поскорее добежать до Тюнтина.
Вот и его дом, трехэтажный, ярко-голубой, на Приморском бульваре. Над воротами новая, желтая, как цыпленок, табличка. Дом вдовы подполковника Аглаи Семеновны Тюнтиной. Я взбегаю по каменной лестнице, только что окрашенной под мрамор, дергаю за ручку колокольчика. Тюнтин еще не вставал. Очень красивая горничная с надменным и печальным лицом, которое все перекошено флюсом, вводит меня в крохотную комнатку. Через открытую балконную дверь видно далекое море. Я нетерпеливо шагаю по комнате взад и вперед, и меня окружают Тюнтины. Тюнтин на велосипеде, Тюнтин в матросском костюме, Тюнтин пятимесячным младенцем, Тюнтин верхом на пони, Тюнтин с матерью, Тюнтин с собакой. Десятка два фотографических карточек, изображающих Тюнтина. Тут вбегает низенькая женщина в красивом шелковом японском капоте, расшитом золотыми павлинами. Бровей у нее нет, все лицо в бородавках.
Валентин еще спит. Я его не бужу. Пусть хоть в воскресенье подремлет. Он у меня такой неврастенник.
Я хочу сказать ей, зачем я пришел, но она подбегает к висящим на стене фотографиям и подробно, как экскурсовод в музее, рассказывает о каждой из них.
Вот это Валентин, а это Дори в Крыму под своим любимым кипарисом. Посмотрите, какой у него классический профиль. А это в ванночке, тут его голенькая, когда ему было 11 месяцев. Ну, это на елке у графа Капниста. Ну, а это отец Валентина, это мой муж, когда он был еще полицмейстером в Риге. Вылитый Тургенев. Не правда ли?
Да.
Да. Ну, а ваш отец, скажите, он тоже военный?
У меня нет отца.
То есть как это? Как так нет отца? А где же ваш папа? Он умер?
Нет, он жив. Только мама, только я его ни разу не видел.
То есть как так? Ни разу не видел?
Угу.
Ну, так. Ну, так что же вам нужно от моего Валентина?
А видите ли, шестиглазый, то есть наш директор, ну, бургмейстер, выгнал меня вчера из гимназии за то, что я будто бы подучил одного, вы его не знаете, это Зюзи Козельский, подделать отметки, закопать свой дневник. А я тут ни при чем. Это сделал Валя Тюнтин, ваш сын. Валентин, а вот я и хочу, чтобы он завтра сказал шестиглазому, то есть бургмейстеру, что меня исключили неправильно.
Валентин?
Угу.
Валентин! Валентин! Валентин!
А что, мам?
Ну-ка, вставай.
А что?
Да.
А что?
Тюнтин, твоя мама не знает. Ведь это ты, ведь я же не сделала, а ты, ты. А если ты не скажешь, Валя, тюнти.
Он спокойно глядит на меня, как я размазываю по щекам своим слезы грязными кулаками, бормочет невнятные слова и скучающей неторопливой походкой уходит в соседнюю комнату. За ним семенит его мать. Из комнаты доносится ее взволнованный шепот. Наконец оба возвращаются, у обоих такие ласковые, добрые лица. Мадам Тюнтина порывисто подходит ко мне.
Ну, перестаньте же, ну, ну перестаньте плакать. Ну, перестаньте же, ну, ну, не надо. Ну, не надо, пожалуйста. Ну, все будет хорошо, вы увидите.
Ну, что ты, ну, что?
О, Валентен, да вы его не знаете. Он такой, как это говорится, отзывчивый. Вот мы решили по-христиански, по-братски.
И внезапно, разжав мой кулак, она сует туда скомканную пачку бумажек. По всем ее бородавкам разливается нежность. Я оторопело гляжу на бумажки. Это пятирублевки. Их 7 или 8.
Бери, бери. Пригодится.
То есть как это пригодится? Куда?
Ну, видите ли, мой дорогой, у вас начинается новая жизнь. Теперь, когда вы ушли из гимназии...
То есть как это ушел из гимназии? Да ведь если Тюнтин, если Валентин, если он мой товарищ...
Товарищ?
Да.
Извините, но какой же вы товарищ моему Валентину? Он будет великобританским послом. И вы увидите.
Угу.
У него такие связи, такие возможности. А ваша мама, мне сейчас говорил Валентен, стирает сорочки для мадам Шершеневич.
Меня охватывает бешенство. Мне хочется ударом ноги опрокинуть на нее мраморный столик, так, чтобы она отлетела к самой дальней стене, и больно отхлестать Валентина по его сонным щекам. В ожидании пощечины он прикрывает свой классический профиль руками. Мадам Тюнтина бросается ко мне, чтобы защитить своего Валентена. Но я отталкиваю его и ее, и, кинув комок пятирублевок в попугайную клетку, выбегаю из комнаты, не переставая твердить: «Ах ты, Мурло! Ах ты, Мурло! Ах ты, Мурло тупорылое!»
«Ах ты, Мурло! Ах ты, Мурло! Ах ты, Мурло тупорылое!»
Когда вы, друзья мои, будете читать эту книгу, вы узнаете про то, как наш герой упал на улице в обморок, и как его подобрали сестрицы мамзель Франциска и мамзель Мальвина, родом из Эльзас-Лотарингии, про сестру его Марусю, ну и, разумеется, про Финти Монти, которого гимназисты встретили в заведении искусственных минеральных вод «Дракон Диди».
Мазепы, свистуны, горлопаны! Здорово, богадельня!
Что мне делать, Иван Митрофанович? Вы ведь знаете, меня исключили! Неужели не простят? Не позволят вернуться? Я ведь исправлюсь, честное слово! Я вот...
Исключили... И меня, брат, тоже исключили. Эх, куриная ты слепота. Не маленькой, пора понимать. Ты думаешь, тебя прогнали за то, что ты накуролесил с попом или с этим, ну, как его там, с Зюзей Козельским? Эх, вздор и собачья брехня. Не за то тебя турнули, что ты виноват. а за то, что ты черная кость. В этом вся твоя вина, понимаешь?
Иван Митрофанович встает, берет с сундука свою мягкую шляпу, накидывает на плечи крылатку, я подаю ему его суковатую палку и направляется к двери.
Фу, назад, не сюда!
Муня ведет нас в какую-то боковую каморку, из которой мы, словно из гнилого колодца, выбираемся под огромное синее небо, озаренное круглой луной. Мне кажется, я никогда не видал такой огромной и могучей луны. Она завладела всем городом, наполнила его светом, как музыкой. Иван Митрофанович садится на какую-то тумбу в черной тени возле дома и, притянув меня к себе за кушак, повторяет свой грустный упрек.
Ты ведь не маленький, пора понимать. Ты когда-нибудь слыхал про Топтыгина Третьего?
Про какого Топтыгина?
Ну, про покойного, в бозе почившего. Вот он и виноват в твоей беде.
В бозе почившим называли тогда Александра Третьего, того самого, что скончался 2 года назад. По словам Финтимонти, это был настоящий солдафон, держиморда. Вместе со своими министрами он состряпал свирепый приказ о так называемых кухаркиных детях, чтобы в гимназии ни за что не допускались дети рабочих, мастеровых, кучеров, судомоек, приказчиков, грузчиков, швей.
Ну, какая же радость царю, если все мы останемся неучим.
А скажи, пожалуйста, какая же радость царю, если из тебя выйдет студент? Какая ему будет от этого выгода? Богатые они не пойдут бунтовать, а которые бедные, да еще из простых, ой-ой.
Верно. Выть на Волгу, чей стон раздается над великою русской рекой. Этот стон...
Но Иван Митрофанович тут же обрывает свое пение и, взяв меня за кушак, начинает втолковывать мне, что я ни в чем не виноват. Все дело в том, что у мамы нет ни такого дома, как у вдовы подполковника Тюнтиной, ни таких бань и трактиров, как у матери Зуева, ни такой лавки, как у братьев Бабенчиковых, ни такого ресторана, как у Сигизмунда Козельского. У нее ничего нет, кроме рук, стертых до крови от стирки чужого белья.
Зачем же ты унижаешься, клянчишь и кланяешься?
Мы выходим из переулка и начинаем шагать мимо каких-то магазинов, домов, палисадников. Знакомая канатная улица кажется под луной поэтичной, загадочной. Иван Митрофанович снова хватает меня за кушак.
Но недолго этим иродом глумиться над нами. На Святой Руси петухи поют. Скоро будет день на Святой Руси.
Слова Финтимонти действуют на меня ободряюще. Довольно унижаться и кланяться. Я ни перед кем не виноват. Я так и скажу маме. Я ей все объясню. Это они передо мной виноваты и перед нею.
Прощай. Прощай и помни, ты пария, ты плебей, но ты не раб.
Осталось совсем немного страниц, но каждая из них рассказывает о больших переменах в жизни ее героя. Вот он работает штапельщиком на крышах высоких домов.
С некоторого времени у меня появилось новое и очень важное занятие, которое сделало мою тогдашнюю жизнь гораздо интереснее, чем прежде. Взобравшись с позаранку на крышу, я раньше всего доставал кусок мела и писал на ней крупными иностранными буквами. «I look, my book, I look at my book». И так дальше строчек 30 или 40 подряд, а потом долго шагал над этими тарабарскими строчками, пытаясь затвердить их наизусть. Так перед началом работы изучал я английский язык. Специально для этого я купил за четвертак на толкучке самоучитель английского языка, составленный профессором Мейендорфом. Этот Мейендорф был, очевидно, большим чудаком, потому что он то и дело обращался к читателям с такими несуразными вопросами. «Любит ли двухлетний сын садовника внучку своей маленькой дочери? Есть ли у вас одноглазая тетка, которая покупает у пекаря канареек и буйволов? И все же я готов был исписывать каждую крышу, на которой мне приходилось работать, ответами на эти дикие вопросы профессора, так как в своем предисловии к книге он уверял самым категорическим образом, что всякий, кто с надлежащим вниманием отнесется к его канарейкам и теткам, в совершенстве владеет английской речью и будет изъясняться на языке Джорджа Байрона, как истый уроженец Йоркшира. Словно о высшем блаженстве мечтал я о том сладостном времени, когда и Шекспир, и Вальтер Скотт, и мой обожаемый Диккенс будут мне доступны, как, скажем, Толстой или Гоголь. Никогда не забуду того сумасшедшего счастья, когда, раздобыв у Людвига Мейера книжку гениального американского писателя Эдгара По, я нашел там стихотворение Анна Белли и обнаружил, что понимаю в нем чуть не каждое слово.
Как видите, друзья, герой книги не собирался остаться неучим только потому, что его не пожелали видеть фуражки с серебряным гербом.
Занимался я в ту пору не только английским. Раздобыв на толкучке кое-какие учебники и программу 6 класса, я стал по вечерам заниматься алгеброй, латынью, историей. Нередко приходил ко мне Тимоша, и мы занимались вдвоем. Мои занятия обрадовали маму, как великий сюрприз. Она была уверена, что с моим образованием покончено, и что в лучшем случае мне суждено стать жалким приказчиком в какой-нибудь жалкой ловчонке. К великой ее радости я в конце концов сдержал свое слово, экзаменовался при Ишельевской гимназии и получил аттестат с очень неплохими отметками.
Перевернута еще одна страница, и вот мы приближаемся к финалу.
Студенческую фуражку я купил себе на толкучке подержанную, чтобы походить на старого студента. Эта фуражка подействовала на маму магически. «Мама!» которая в прежнее время не любила уходить со двора и почти ни с кем не заводила знакомств, вдруг пристрастилась к прогулкам со мною по самым многолюдным местам и при всякой возможности вступала в разговоры с кем придется, лишь бы только сказать, между прочим, «Вот это мой сын-студент».